Я благодарен команде, которая позволила дать мне эту тему «Основание поклонения», потому что, наверное, прежде всего, это то, что процарапало мою душу. Мне нужно было думать о том, что является для моего сердца источником радости, и мне это заставило углубиться в те вопросы, которые обычно мы себе не задаем, но просто некогда. Но это вопросы честные и необходимые. Почему знание Евангелия не вызывает в душе восторг, восхищение и радостное поклонение? Почему точное богословское понимание личности и труда Христа не приводит к прославлению? Чего именно не хватает богопознания или поклонения, чтобы знание о Боге заработало внутри нас? Наша цель – найти и стать на непоколебимое Божье основание для непреходящей радости, вдохновения и поклонения. Я хотел, чтобы с вами сегодня с двух сторон рассмотрели один важный текст Писания. И у меня будет всего два пункта. Но я боюсь, что они будут длиннее, чем у Алексеевича вчера. Я буду стараться, но моя тема – основание поклонения. И текст, который я взял, это песня апостола Павла «Послание римлянам». Вы знаете, что римлянам – это Евангелие Нового Завета. И вот на стыке двух, на стыке перехода, говоря о сущности Евангелия, переходя к практике, Павел, разбирая Евангелие, срывается в песню. «О глубина богатства, мудрости и знания Бога! Как непостижимы Его решения и неисследимы пути Его! Кто постиг разум Господа и был Ему советником? Кто Ему что-либо дал, чтобы Он остался тому должен? Ведь все происходит от Него и через Него, и для Него все существует. Хвала Ему вовеки. Аминь». С одной стороны, мы с вами сегодня рассмотрим причины отсутствия у нас живого поклонения, а с другой, почему и как именно Евангелие вдохновляет восхищаться и поклоняться Богу. И первое, с чего хочу начать, друзья, что блокирует радость поклонения в сердцах верующих людей? Почему христиане в церкви, они похожи на тех, кто вышел из рефрижератора? А иногда у них такая жизнь. Не видно радости, не видно от того, что у них действительно есть сцепка их сердца с Богом. Давайте рассмотрим с вами пять врагов радостного и живого поклонения, которые мешают нам переживать Евангелие. Почему даже у понимающих Евангелие сердце холодное? И первая, друзья, проблема, которую хотел бы поднять, это врожденный фокус на самом себе и своем. Это в нас с Эдемского сада, как часть нашего ДНК. «Нет, вы не умрете», Бытие 3 глава, сказал змей жене. «Просто Бог знает, что когда вы съедите их, ваши глаза откроются, и вы станете как Бог, познав добро и зло». И глаза открылись, и они поняли, что они наги. Тогда шили себе повязки из листьев инжира. О чем говорит ложь дьявола и открытые глаза Адама и Евы в этой точке? Заметьте, вместо обещанной божественности это полное опустошение, страх, стыд и осознание наготы. Все, что вдруг ясно понял после грехопадения человек, это то, что он наг. Поэтому вся наша энергия от самого рождения, она уходит на попытку и страсть всеми средствами скрыть эту наготу от всех. В религиозной среде, в мирской среде, неважно. Потеря богоцентричности привела к бесполезному и убивающему человекоцентризму, предавшему Бога. Все, что осталось человеку, это страстно искать смысл в себе. Послушайте, суть искушения дьяволом Адама и Евы в Эдеме – это разрушение доверия Богу плюс предложение своего «я» в роли конечного авторитета и плюс божественности, поиск божественности в себе. Вот почему эгоизм, самолюбование, самоуверенность и самоправедность – это мавзолей каждой души. Все рожденные на земле видят себя смыслом всего бытия. Мы настолько заняты собой, тем, как мы выглядим, как о нас говорят, как нам относятся, восхищаются, игнорируют, уважают или любят. Нам не до Бога. С утра до вечера мы думаем о себе. Даже когда к Богу приходя, друзья, мы продолжаем эту же практику и опыт. Каждый из нас весьма явно или скрыто ищет признание себя и хвалы от людей, потому что это топливо жизни. Знаете, как я стал футболистом? Я-то плохо играл в футбол.
А ты им стал?
Ну, в юных годах. Однажды, когда мы жили в Германии, играли в футбол, время футбольного матча, где я просто мешался и по ногами бегал, меня толкнули, и я, падая, бил ногой, забил через себя гол в девятку. Вот эта реакция людей, солдат, это была воинская часть, мы жили в Германии, их вау, определила любовь к определенному виду спорта после этого. И народ, мы все имеем такую девятку. Кто-то пытается быть красивым, кто-то пытается быть умным и так дальше. В реальности нам очень тяжело расстаться с этим. По сути, это вопрос, кто звезда, я или Иисус. Ведь мы так и живем, друзья, либо указывая на Него, либо пытаемся им посвятить самих себя. Даже приходя к Богу, мы продолжаем упорно думать о себе, искать своего и смотреть, как мы выглядим перед собой и людьми, что делает нас слепыми к Его славе. Первая причина, братья и сестры, мы сфокусированы на себе. Другая причина, похожа на первую, чуть другая. Это неумение и нежелание видеть славу Божью и Его дела. Книга Римлянам прекрасно показывает проблему, корень грехопадения и всех аморальных вещей. Потому что, хотя они знали о Боге, тем не менее, они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но предались бесполезным размышлениям, и их неразумные сердца погрузились во мрак. Притязая на мудрость, они стали глупыми. Отсутствие выражения хвалы и благодарности – это сознательный выбор всех тех, кто подавляет истину неправдой, ложью. Суетливое мышление – это проклятие Эдема. После грехопадения мы стали тварицентричны, точнее, самоцентричны, поэтому рассматривать славу Бога – это противоестественное состояние ума и сердца человека. Мы упорно ищем славу в творении и от самого творения. Даже читая Библию, заметьте, мы склонны видеть в ней призыв к послушанию, разные принципы, мудрые истины, но видеть Его славу в Писании, восхищаться ей, нам как-то ж очень сложно. Послушайте, нам не свойственно рассматривать Бога, потому что после Эдема мы заняты упорным поиском вдохновения от себя, успеха и восторга нами других людей. Взгляд на Бога – это чуждое для людской души стремление. Это как кроту пытаться ясно рассматривать солнце. Мой друг, пастор церкви, я очень уважаю его, говорит, не знаешь, Саш, мне легче говорить о том, что и как делать, чем учить любить, видеть славу и восхищаться Богом. Мне легче заниматься морализмом в церкви, наставлением, призывами, чем просто открывать Божью славу. После моей проповеди в нашей церкви на тему «Блать и алкоголь» ко мне подошел один брат-служитель и говорит, знаешь, пастор, у меня нет проблемы с алкоголем. Меня другое беспокоит. Меня беспокоит то, что я не умею исполняться Духом. Я не умею наслаждаться Богом. И это более всего убивает меня. Джон Пайпер в своей манере очень здорово это подчеркнул. Послушайте. Тепленькие чувства к Богу создают впечатление, что Он всего лишь умеренно приятен. Это очень точно. Отсутствие страсти в нас, оно не убеждает никого из неверующих людей. А отсутствие моей радости от Бога, видение Его славы, друзья, оно и наши церкви такими унылыми делает. Почему даже у понимающих Евангелия нет огня внутри? Посмотрите, еще третья причина важная. Это хроническое недоверие и червь сомнения. И, братья и сестры, он живет в каждой душе, абсолютно. Иов 3:25. Чего я боялся, то и произошло. Чего страшился, то со мной и случилось. Упс, то есть непорочный Иов, поклоняясь Богу, и, принося ему жертвы, в глубине своего сердца боялся того, что Бог заберет у него то, что он ценил, любил и дорожил. Хроническое недоверие Богу и друг другу – это часть послеэдемского проклятия в каждом сердце. Никому, кроме себя, двуногий не доверяет, тем более владыке. Вот почему братья Иосифа после смерти отца решили разыграть спектакль перед ним. Они не верили в его любовь к ним, в его прощение, как и мы – с трудом верим в чистую любовь Сына к нам. Мы искренне верим, что Бог есть любовь, и Он любит грешника, но не меня, который о нем много знает и не живет потому, что понимает. И, друзья, неверие парализует, а Евангелие говорит, эй, выдохни, доверься мне. Многие умудряются даже подать сомнение как признак некой особой духовности и смирения. Однако Евангелие нас очень ясно учит сомневаться в себе, но никогда в Боге и Его благодати. Евангелие. Евангелие – это единственная весть, способная проломать наше врожденное недоверие и вести нас через веру в само сердце и сущность Бога, потому что крест пронзает всякое сомнение. Совокупность предубежденности, слепоты и недоверия Богу порождает внутреннюю отстраненность, страх сближения и принятие нами Его непознаваемой любви. Все это, друзья, блокирует наше поклонение. Еще одна причина серьезная, я назвал ее врожденная блудливость людского сердца. Два греха совершил мой народ, говорит Иеремия, Бог через Иеремию. Оставил меня, источник живой воды, и вытесал себе водоемы, разбитые водоемы, которые не могут хранить воду. Блудливость души – это причина не поклонения, а поиска наслаждения в тварных сокровищах и удовольствиях. И вопрос, почему знающий Бога постоянно тянет не туда? Вот ты знаешь, что Бог – это жизнь, источник полной радости, твоя лоза живая, наслаждение, счастье, а Евангелие – это слава его сердца. Но вопрос, чего ж тебя тянет в интернет, в порно, алкоголь, фильмы, фан или другие разбитые водоемы? Вот ты спускаешься с горы преображения, приехал с конференции, хорошее богослужение, книжку хорошую прочитал, молитвы, поста и так дальше, или общение с верующими, и вдруг решаешь расслабиться. От кого? От чего? Чего так во Христе не вкусил, что тебе нужно расслабиться? Из-за сердечного мелковкусия и увлеченностью тем, что только опустошает сердце, мы перебиваем вкус настоящей славы и жизни разными объедками земли. Фастфуд земли забирает у нас наслаждение Евангелием. Дьявол продолжает разводить уже Божьих детей тем же самым своим старым лживым обещанием. Если вкусишь это, то ты будешь. И мы бегаем от дерева к дереву. Новая машина, новая вещь, новый отдых, новый РВИ и Джески, да, Алексей? Мы меняем все эти вещи, но если будем честны, мы же понимаем, оно ни капельки тебя не насыщает. Я вам скажу честно, я ненавижу себя за это. Просто ненавижу. Я готовлю проповедь, сижу, разбираю текст, вникаю в Божье Слово. И вдруг срочная новость высветилась. Очень важная. Ну, что же там случилось, интересно? И полетел орел в виртуальное путешествие длиною в час. А потом, так, стоп, я же о Боге думал. И тебе жить не хочется. Думаешь, Господи, что это было вообще? Ну почему ты знаешь, все, вся жизнь, радость в тебе, но твое сердечко, твой интерес, душа туда тянется, что тебя никогда не насытит? Все послания апостолов имеют одну ясную, конкретную и радикальную цель – обрезая заблуждение, укоренить святых в Евангелии и любящей личности Иисуса Христа. Об этом все послания апостола Павла. Он нас пытался заточить на Евангелии. Еще одна, друзья, важная последняя причина, послушайте, пожалуйста. Почему даже у понимающих Евангелия нет огня внутри? Это не усвоение Евангелия благодати верой. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, кто... Но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Очень часто это связано с интеллектуализацией упования, когда моя уверенность основана на очень правильном, точном знании, а не на доверии истине. Это очень легко перепутать. Особенно, когда имеешь хорошее богословское образование, ты много читаешь. Я поражаюсь количеству христианских головастиков, людей, которые глотают богословие, книги. Но смотришь на их жизнь, там даже запаха Христа близко нет. Они как хороший айсберг. К сожалению, у очень многих христиан нет связки знаний с их верой. И, друзья, мы склонны успокаиваться в точном и правильном знании истины, не растворив ее веры. Послушайте интересную мысль, важную. Одна из величайших ошибок, совершаемых библейскими христианами, заключается в том, что твердо стоя на фундаментальных основах Писания, мы начинаем верить в собственную правоту и эксклюзивность вместо углубления в понимание Евангелия. Поэтому мы трансформируемся в библейских фарисеев, которых не сломала красота благодати и не пронзила острие вести. Мы превращаемся в правильных сухарей, не познающих той глубины Христового сердца и благодати Бога, которая переворачивает привычные религиозные столы в нашем мышлении и устанавливает новый порядок царства в душе. А без сердечного восторга от Божьей красоты нет топлива для настоящего поклонения и прославления. И вопрос, не отсюда ли мы привержены к минорным песням и стихам вместо мажорного торжественного аккорда от видения неприходящей славы Владыки? Я думаю, что, братья и сестры, особенно нам очень сложно принять Божью неземную любовь. Нам невероятно сложно любовь ту принять. Его искреннюю во мне заинтересованность и решительное желание привести меня в свой дом славы и величия. На мой взгляд, субъективный, Неприятие вести, непринятие, чаще всего связано именно с невозможностью и неспособностью принять Божью любовь. Мы с ней соглашаемся, но в реальности, друзья, она не пребывает в наше сердце. Вот почему мы в церкви хотим добиться внимания, уважения, ищем в браке для себя смысл, мучим свою жену, друзей, чтобы нам дали внимание. Мы не успокоились в любви Божией. Когда мы принимаем ее верой, происходит сцепление с Ним, и тогда начинаются радикальные перемены от Его жизни в моей душе. Я счастлив. У меня есть лоза жизни, не есть кем наслаждаться. Я думаю, что многие люди падают в блуд. Пасторы, рядовые члены церкви. Другие впадают в грехоборство. Едят грехи других людей, только тыкают всех пальцем и себя анализировать не способны по одной простой причине. Потому что нет вкушения Христа. Ты когда им живешь, ты исполнен благодати. Тебе внимание другая женщина. Тебе смешно намеки на какие-то финансовые выгоды, потому что ты богат. Ты живешь любовью. Почему, друзья, одна из причин нашей разбитости и несчастности – это неумение принять само Евангелие. Я уверен, что одна из базовых причин отсутствия в нас радости поклонения, кстати, это непринятие до конца доктрины об искуплении и полном оправдании. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с новым проявлением своей греховности, нас накрывает отчаяние от своего несоответствия. И вот именно в этой точке нам тяжело принять искупление и оправдание. Вот отсюда, друзья, и вырастает наша честная безрадостность. Как можно Боге радоваться, видя себя таким мерзким? Как? Но весть говорит о том, что из-за крови Христа мы для Бога чисты, непорочны и любимы во все дни нашей жизни. Нет осуждения, нет отвержения, нет преград для нашей радости. А значит, ты можешь радоваться и поклоняться с восторгом. И значит, прочитал интересную книгу, где я просто был поражен. Оказывается, Клайв Льюис через 12 лет после обращения он понял саму идею прощения, того, что Бог все грехи его простит. Фрэнсис Шефер, будучи много лет верующим человеком, имея впав будучи миссионером в отчаяние, уже много написав, много потрудившись, он осознал, что он так и не понимал до конца идею искупления и прощения. Я убежден, что причина, почему мы, друзья, не можем смело Богу петь, потому что чувство вины из-за нерастворения Евангелия верой, оно съедает нас. Как ты можешь поклоняться к этой вечной двоечне перед директором? Как ты можешь быть радостным, когда постоянно тебя разъедает чувство отчаяния? Я помню одну женщину, слова, которая была 25 лет в католицизме, она пришла, уверовала в Евангелие, когда ее пытались обратно склонить, она говорит, послушайте, я 25 лет пила антидепрессанты. Я туда не вернусь. Я знаю весь этот мрак, ужас жизни под законом. Пока вера не соединила истину с моим внутренним восприятием мира, истина останется лежать мертвым грузом на складах моего разума. И она во мне не оживет, и меня не оживит. А теперь давайте начнем проповедь. Почему именно Евангелие вызывает радость поклонения? Давайте посмотрим этот текст. Мы разберем все послание Римлянам. Держитесь. Дело в том, что Евангелие, оно открывает или оно вводит нас в сердце Бога. В чем, друзья, почему на основании? Потому что Евангелие открывает или вводит нас в сердце Божие. Римлянам 28:31. Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по своему замыслу. Потому кого Он заранее узнал, тех и предопределил быть подобным образу своего Сына, чтобы Иисус стал первенцем среди множества братьев. А кого Он предопределил, тех Он и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, кто против нас? Заметьте, есть своя логика в понимании и подаче Евангелия апостола Павла в послании к Римлянам. Мы ее очень ярко видим в послании к Римлянам. Павел в 11 главе, 11 глав объясняет Евангелие, затем взрывается хвалой и восторгом, который, похоже, не угасал в его сердце, а уже потом смело приходит к практическому применению и поклонению Богу. Это очень точно показывает нам саму структуру реальных перемен. Посмотрите, вот сейчас схема важна будет. Через шок принятия и осознание Евангелия душа приходит к восхищению Богом, и потом она жаждет радикальных преобразований. Это, друзья, цикл практического освящения. Восхищение Евангелием – это двигатель практических радикальных перемен в жизни святого. Именно яркая эмоциональная реакция на видение Божьей благодати и мудрости в общем и личном спасении, она стимулирует наше радостное послушание и радикальные перемены. Братья и сестры, Евангелие – это двери в сердце Бога. Оно открывает нам глубину, красоту и величие Его славы, которую любящий и блаженный направил на нас со страстным желанием. Мы нигде так не можем увидеть сущность Божьего естества и аж до визга восхищающую благодать, как в Его вечном Евангелии. Бог раскрыл нам себя в своей доброй вести. И ничто в этом мире не откроет нам так благодать, как Евангелие. Давайте посмотрим теперь наконец-то, почему именно Евангелие вызывает горячее поклонение. И первое, Евангелие развязывает главную дилемму души. Об этом Павел говорит с 1 по 5 главу. Бог сделал его жертвой милостивления в крови его для всех, кто верит. Бог пожелал проявить свою справедливость, простив грехи, совершенные в прежние века. Он долго терпел, чтобы сейчас, в наше время, показать свою праведность. Он сам праведен и оправдывает того, кто верит в Иисуса. Это основание Евангелия, это база Евангелия. Евангелие – единственная весть, которая вскрывает всю настоящую правду о нас и дает полную раскладку нашего ужасающе точного диагноза и в Божьих глазах, и по факту. Открывая нам правду абсолютной испорченности всякого человека, неважно, иудея или язычника, весь ставит шах и мат для божественности нашего «я» и снимает с нас все смоковные листья. Она обнуляет гордыню и малейшую попытку думать о себе высоко, потому что показывает очень ярко, ужасно бесконечную греховность греха. Крест – это конец всякой самоуверенности и самоправедности. У меня вопрос, почему церковь Лаодикии была теплой? В чем суть претензий Христа? Почему они были такие никакие? К сожалению, друзья, если мы читаем Писание внимательно, они так и не осознали ни свою беду, ни свой грех, ни красоту Евангелия, как и славы Сына, но не насыщались от своих надуманных пустых богатств. Вот почему те, кто впадают в грех, и те, кто не видит своего греха, они одинаковые самообманщики, одинаковые блудники. На самом деле радикальная правда о нас дает свободу от попыток шить фиговый костюм и страха потерять лицо, потому что там терять нечего. Я могу быть наконец-то настоящим и слабым. Вот в чем сила Евангелия? Оно тебя разжимает такую точку, ты понимаешь, мне показывать нечего в себе. Вообще дело не во мне. Оно обнуляет всю твою хорошесть, добрость. Ты как цыганка Аза, медалями не трусишь. Ты понимаешь, там нечего трусить. Ты просто несчастный грешник, который нуждается в благодати. Вместе с тем, Евангелие дарует нам как оправдание в крови Сына, так и Его совершенную праведность. Это точка, где душа обретает настоящую свободу, покой и уверенность. Мы выдыхаем здесь. Новость о том, что отъявленные враги и безнадежные грешники благодаря крови Сына стали абсолютно и совершенно безвинны, оправданы и чисты, абсолютно оправданы, безвинны и чисты, это шокирует. У меня вопрос. Мы точно понимаем, что практически говорит крест и воскресение о сущности Бога, Его страсти, желаниях, намерениях, планах и действиях? Очень часто, друзья, зажимая Бога в богословских концепциях, мы теряем саму суть Его любви. Мы разбираем Бога, как трактор «Беларусь», по полочкам разложили, но Он не едет. Мы все о Нем знаем, суверенность, всемогущество, всезнание, но все это в комплексе не работает в моей душе. Я хочу очень ценную цитату провести, которая мне очень понравилась. Дейн Ортон, книга «Глубже», послушайте. Она длинная, потерпите. Многие из нас чувствуют себя безнадежно оскверненными. Мы знаем, что Бог нас любит и верим, что мы действительно оправданы. Мы знаем, что в будущем нас ждет вечная жизнь в раю. Но в то же время мы не можем избавиться от гнетущего чувства оскверненности, то ли от давления со стороны других, то ли от собственных греховных неразумных поступков. Несмотря на наше глубокое понимание богословия, мы испытываем отвращение к себе. Наши улыбки и красивый внешний вид диссонируют с тем, что мы переживаем в глубине души. Евангелие дает ответ на это. Если вы во Христе, то небеса омыли вас. Вы были омыты дочисто и теперь никогда не можете загрязниться. То, что вы чувствуете, теперь не имеет значения. Это не определяет, какими вы являетесь. Иисус был осквернен, чтобы очистить вас от вашей грязи и чувства оскверненности. Это не означает, что мы никогда не будем бороться с этим чувством, но это означает, что одним из аспектов роста во Христе является согласование нашего субъективного чувства оскверненности с объективным, решающим, непобедимым, истинным на все времена и века очищением крови Христа. Обратите внимание, что в этом отрывке сказано, что мы очищены от всякого греха, 1 Иоанна 1:7. Это всеобъемлющее ощущение. Нам нелегко поверить в то, что мы чисты. Поверить Богу на слово относительно этой истины, наверное, мало чем отличается от ситуации, когда мы сказали бы человеку, который убежден, что у него высокая температура, что он здоров. Но так оно и есть. Мы должны верить в это вопреки тому, что мы чувствуем. Верить смело. Верить в это очищение с евангельской отвагой. Как сказал Лютер, если Иисус, как Сын Божий, пролил свою кровь, чтобы искупить нас и очистить от греха, и если мы верим в это, тыкая этот факт под нос дьяволу каждый раз, когда он пытается запугать нас нашими грехами, тогда мы вскоре победим дьявола. Он будет вынужден отступить и перестать донимать нас. Иисус заменил своей жертвой законное осуждение и враждебность Отца к нам, Его врагам, на совершенный мир. И это дар Евангелия. Нет ныне никакого осуждения. Это фундамент, это основа, без которой не будет храм небесный строиться в моей душе. Мы, бывшие враги, теперь любимая семья Бога во все дни. Если честно, приходим к Богу, друзья, такие, кем мы есть, нас неизбежно накроет волна стыда и отчаяния. Мы будем стоять как двоечник или как хулиган перед директором школы. Но Евангелие помогает нам приходить к Нему смело, как к своему Отцу, принося свои грехи, слабости и поступки по причине их полной оплаты Христом на кресте. Друзья, Евангелие – это основание поклонения, потому что ниже Него ничего нет. Глубже даже самого страшного греха всегда будет Его изобилующая благодать, исцеляющая сердце и вдохновляющая нас. Она убивает всякое сомнение и страх. Евангелие заводит меня в святое святых Божьего естества и открывает невыразимо любящую сущность Его личности. И по твоим щекам текут слезы. Одна причина, почему я 31 год, будучи пастором, разочаровываясь в людях, в самом себе, еще нахожусь в вере, потому что меня в плен взяла эта любовь. Я понятия не имею, как он может меня любить. Размышляя о воскресении Христа, проникаясь чувствами убитой Марии возле гроба, друзья, невозможно не плакать, слыша его нежное «Мария», а потом ее полной радости «Равуни». Я каждый раз читаю Иоанна главу и реву, потому что ты видишь чувство Христа, чувство Марии, ты понимаешь, вот его сердце. И читая Оси, Бог говорит, я нашел тебя. Я нашел тебя у дороги. Он описывает свои переживания. Я читаю эту нежность, которой нет подобных на земле, друзья. Как ему не доверять? Как оставаться безучастным, когда ты размышляешь о славе царствующего и ходатайствующего за тебя? Лишь только одна мысль, что в эту минуту на тебя с любовью смотрит твой Господь, друг и Спаситель, с высоты славы Царства и с престола твоей души внутри тебя, она шокирует и завораживает от его невероятной близости и любви. Друзья, поклонение – это вдох и выдох пережитой славы. Это вдох и выдох пережитой славы. Видя и размышляя о славе умирающего на кресте, ты не можешь не пережить трепет, восторг, смирение и сокрушение. А затем ты выражаешь увиденное в хвале и благодарении. Евангелие благодати – это ежедневная основа и причина нашего восторга, радости, поклонения, вопреки любым обстоятельствам. Потому что во Христе мы недосягаемы для вины и зла. Вопрос возникает, почему даже величие, наличие верного знания о Боге и Евангелии не запускает в нас механизм славословия? Я могу уверенно сказать, главная причина – это неверие в благодать. Это не принятие благодати. Это то, что более всего приносит боль Божьему сердцу. Пока я не увидел объективно Божью славу, благодать и любовь, а также не принял субъективно ее направленность на меня, я не взорвусь хвалой и не буду ему поклоняться. Чем, друзья, именно Евангелие зажигает в нас горячее поклонение? Апостол Павел говорит, утверждает, что Евангелие дает победу через единство с Сыном. 6-8 глава об этом. 1-8 глава. Но мы одерживаем величайшую победу над всем этим благодаря тому, кто полюбил нас. И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власть, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. 6 по 8 главу Павел показывает причину нашей победы над грехом. Это новая идентичность и жизнь Сына в нас. Все, что совершил Иисус, вменяется нам, а значит, нет никакого осуждения и жажды грешить. Иисус соединился с нами, чтобы дать нам свою полноту и жизнь для победы над грехом. Все, что мы безуспешно искали в мире, мы теперь все имеем в Сыне, во всей полноте и в избытке. Соединив нас с возлюбленным, Отец убеждает нас в своей неизменной любви, чтобы сделать нас счастливыми и уверенными во все дни во Христе. Мы любимы. Мы любимы. И эта любовь, друзья, она перебивает вкус любого греха в душе. Евангелие вводит нас в единство с личностью, чтобы посреди жесточайшей внутренней борьбы с грехом я и ты имели уверенность в прощении и мире с Богом. Джон Оуэн сказал прекрасную цитату. Скандальную цитату, послушайте. «Сие есть великая тайна Евангелия, сокрытая в крови Христа. Тот, кто ежедневно грешит, удивительным образом постоянно остается в мире с Богом во все свои дни». На самом деле, ничто так не зажигает в нашей душе радость, восторг, покой, счастье, хвалу и поклонение, как осознание личностной любви Бога к нам во Христе Иисусе. Лет 30 назад, когда я был неверующим, становился верующим, у меня была собака, которую звали Дана, доберман, на 5-м этаже. Мы любили очень нашу Дану. Однажды мы уехали в гости, и мы оставили нашим друзьям, нашему знакомому, который говорит, я в собаках знаю толк. Я их тренировал, я умею с ними заниматься. Это было, может, неделя, может, больше. Когда мы вернулись с отпуска, мы не могли узнать нашу собаку. Мы не знали, что он с ней сделал. Она сошла с ума. Он избивал ее, пытаясь поломать ее волю. Она бегала по квартире вот так, просто наяривала. Она бегала, выла ночами, она кусалась, у нее шла пена со рта. Мы не могли понять эти все дрессировочные... Моя жена наматывала на руку просто вещи, полотенце, чтобы когда она воет ночью, ее гладила, она кусала за руку, хваталась. Она нас вообще не воспринимала. Мы всю любовь Дане проявляли и не могли ничего сделать с ней. Она не доверяла нам. Он просто убил в ней любое доверие к людям. Братья и сестры, мы все как Дана. Нас дьявол в этом мире, в этой системе калечил, убивал. И когда Христос прижимает нас к груди, мы кусаемся. Мы боимся довериться Ему. Мы боимся поверить, что мы любимы. Потому что себя смотрим, понимаем, Господи, что нам любить вообще? Но любовь вытекает из Его естества. И крест доказывает, это крик Бога с небес, доверяй мне, посмотри, я люблю тебя. Уверенность в Божьей любви, которую мы получаем во Христе, она как из бронзбойта вызывает в нашей душе невыразимый восторг, смирение, трепет и послушание. Она зажигает наше сердце. Друзья, Евангелие – это шедевр божественного естества, любви, доброты, его мудрости. Евангелие – это очки для ясного видения его настоящей славы. Евангелие – это небесный небосвод Божьей славы. И послушайте, дело в том, что рассматривание Евангелия как небосвода Божьей славы подобно рассматриванию Вселенной. Чем больше, глубже и пристальнее ты смотришь, тем больше завораживает, шокирует тебя увиденное. Мы на земле чуть-чуть приоткрыли двери в понимании Божьей любви. Нас шокируют небеса, друзья. Даже то, что мы немножко видим, вызывает в нашей душе оцепенение. Я понимаю Исаию, который подсмотрел в дни Ози, в тяжелые дни кризиса, Божью славу, и все вопросы, все страхи, сомнения у Исаии исчезли. Он одного хотел. Господи, вот я, пошли меня. Близость, желание сотрудничать, служить, поклоняться Богу влекло его сердце. Поклонение – это реакция на видение славы Бога. И до тех пор, пока мое сердце не увидело и не было поражено этой славой, мои уста будут естественно молчать. Только Евангелие показывает нам, что все самое прекрасное во Вселенной исходит из сердца Иисуса Христа. А весь наш мир в его лучших оттенках – это слава, грядущая слава. Евангелие освобождает нас в прошлом, вдохновляет нас во взгляде на будущее, дарует ежедневный полноценный мир и радость в единстве с любящим Христом сегодня. Чем именно Евангелие зажигает в нас горячее поклонение? И Павел дальше нас проводит понимание Евангелия. Евангелие восхищает суверенной благодатью.
9 по 11 главу. Заметьте, вот эта ода хвалы, рожденная сознанием Евангелия. О, глубина богатства, мудрости и знания Бога. Как непостижимы его решения, неследимые пути его. Кто постиг разум Господа или был ему советником? Кто ему что-либо дал, чтобы он остался ему должен? Ведь все происходит от него, через него, и для него все существует. Хвала ему во веки. Аминь. Интересен тот факт, что для многих людей размышление о избрании Божьей суверенности, суверенной воли, заканчивается возмущением, ропотом и претензиями о несправедливости. Но апостол Павел заканчивает совершенно по-другому. Он восхищается Богом, его мудростью, непостижимой волей. Почему так? Мантия судьи, которую одевают на себя христиане, она слишком велика для них размером. Это попытка греховного естества судить то, что ты не можешь никак понять. То, что выше твоего разумения. Избрание – это не доктрина, обосновывающая отвержение некоторых, а фундамент для надежды, безопасности и уверенности всех тех, кто должным образом принял обетование и Сына Божьего, строящего свои отношения с человеком на основании завета. Давайте посмотрим шесть восхищений, рожденных рассматриванием Евангелия и Божьей славы, которые Павел поет в этой песне. О глубина богатства мудрости и знания Бога. Мы видим трепет и восторг от глубины величия Его мудрости. Это восхищает нас. Многим верующим им скучно в церкви из-за слепоты к величию Бога. Но он бездна мудрости, глубины и знания, она шокирует нас своим величием, когда Бога исследуем. Братья и сестры, мы стоим перед невыразимой глубиной бескрайней любящей мудрости, дарующей нам все блага. Я очень люблю подводное плавание. Обычно я плаваю возле берега, однажды в одном месте я заплыл за рифы. И я вам скажу откровенно, я потерял дар речи. Когда я заплыл за рифы, там, где мелкие рыбки плавают, этот бездонный океан, глубина, которая мне открылась, я завис в молчании. Внизу плавали огромные рыбы, я не видел дна. Я просто завис, я не мог пошевелиться около минуты. Я просто был впечатлен невероятной глубиной, полнотой, красотой. Когда мы начинаем на Бога смотреть и понимаем Его славу, мы цепенеем. Как непостижимы его решения, неследимы его пути. Это трепет и восторг от суверенной непостижимости и святой непредсказуемости. При всех наших стараниях мы не можем постигнуть его замысел. Друзья, никто и никогда не может просчитать или предсказать его путь. Вот по этой причине мы призваны доверять больше, чем понимать. Есть такой браслет, что бы сделал Иисус. Ну, вообще он чем ценен? Он нам о Христе думать помогает. Но, честно говоря, я понятия не имею, что бы делал Иисус в многих моментах. Он настолько непредсказуем, непостижим. Кто постиг разум Господа или был ему советником, это трепет и восторг от суверенного волеизволения. Бог сам лично принял решение спасти меня, нашел особое время, страну для меня, место рождения и путь достижения своей цели еще до создания мира. У нас ничего не закипает под волосами от этой мысли, друзья. Это он сам твердо решил все, продумал каждую деталь твоей жизни для спасения. Ему никто не советовал меня и тебя спасать. У меня слезы наворачиваются, когда я думаю о его благодати, о том, что было до создания мира, никогда не было ни одной пылинки вселенной. И мама даже за меня не молилась, с бабушкой. Кто ему что-либо дал, чтобы он остался ему должен? Это трепет и восторг от славы суверенной благодати. Подумайте об этом. Ничто во мне и в тебе не впечатлило Бога. Это было его личное решение одарить нас благодатью. Никакие мои подвиги или падения не в силах повлиять на его благодатную волю. Он так решил. Я никогда не могу сделать Бога своим должником, но всегда буду зависим от его благодати. Он любит меня свободно. Он любит меня свободно. Ведь все происходит от Него, через Него и для Него. Все существует, хвала Ему вовеки. Аминь. Заметьте, это трепет и восторг от богоцентричного бытия мира. Одно из величайших даров Евангелия – это перепрошивка нашего мышления и понимания реальности от я-центризма к богоцентризму. Вот причина, сущность и цель абсолютно всего существующего, включая и мою жизнь. Не я главный актер истории, не я и бытия мира. Он главный герой истории. Он главный инспиратор жизни, счастья, полноты и смысла. Его слава – это главное топливо моего бытия, наслаждение, жизни и поклонения. Джон Паппер здорово выразил эту мысль. Бог превозносит свою славу, чтобы мы могли поклоняться. Цель Божьего превозношения себя – это наш восторг в Боге. И, друзья, хвала Ему во веки. Аминь. Это восхищение от наслаждения открытой славой Бога. Углубление в Евангелие рождает взрыв хвалы, как у апостола Павла, так и у нас. Именно это мы увидим в этой взорвавшейся песне. Апостол Павел, объясняя Евангелие римлянам, он сам ярко переживает глубочайший восторг от славы, и он радостно громко поет. Однажды, помню, мы рассказывали Евангелие беженцам, я помню, рассказываю, люди слушают, головой махают, я смотрю, ничего не понимают. Они ушли, я спрашиваю моих друзей, я говорю, как вам разговор? Он говорит, я не знаю, как им, но мне очень хорошо. Потому что каждый раз, рассказывая Евангелие, ты переживаешь его силу и славу. Это зажигает твое собственное сердце. В этом секрет благовестия, кстати, и польза, и влияние. Одна из причин, которая мешала Клайву Льюису прийти ко Христу, по его словам, это призыв Бога хвалить и славить Его имя. Но изучая Писание, он увидел совершенно другое о сути хвалы. Послушайте вот цитату. «Должно быть, мы так хвалим то, что нас радует, потому что хвала не только выражает, но и дополняет нашу радость, доводит ее до полноты. Не ради лести возлюбленные повторяют друг другу, что они красивы. Радость их не полна, если они этого не скажут». Я вам скажу честно, друзья. Я пишу песни, потому что каждая песня – это возможность сердцу остановиться, задуматься, рассмотреть и насладиться его славой. Убрав всю суету, переживания, свою мысль сфокусировать на Боге. Это переживание поклонения, которое выражает себя в творчестве. Это возможность увидеть то, что тебя тронет, восхитит, возьмет в плен и захватит всю твою душу в полном избытке и трепете. Вот почему, друзья, мне хочется писать. Я хочу пережить славу, встречу и поклонение. Я помню песню «Может только благодать». Я ее закончил, помню, на пианино сижу, и я просто минут 40 рыдал от его славы, от его красоты, от благодати, которую переживаю сам. Поэтому, кстати, я и проповеди готовлю, и неверующим Евангелие рассказываю. И когда я долго не пишу, я себя спрашиваю, все ли нормально с моим сердцем? Когда кому-то Евангелие долго не рассказываю, я спрашиваю, все с твоей душой вообще в порядке? Что с тобой? Ведь ты не можешь делиться тем, чем ты богат. Я уверен, друзья, это же двигало Давидом, Асафом и семьей Гете, которые пишут гимны. Когда мы считаем, как лань желает потоком вод, так душа моя к тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. У меня вопрос. Жаждет зачем? И чего она ищет? Вам знакомо это чувство, когда приходишь молиться, начинаешь с Богом говорить и чувствуешь чувство вины, и тебе стыдно перед Ним. Так вот вопрос, зачем душа жаждет? Чего она жаждет? Чего она ищет? Чувство неудобства перед святым Богом или чувство удовлетворения от Его личности? Нас Евангелие переводит от чувства неудобства и стыда всякий раз вот сюда. Я убежден, что здесь и находится корневое корневище нашего поклонения. Никто не спешит к тому, что тебя ужасает. Но нас, друзья, влечет страсть наслаждения Богом. Нас влечет страсть наслаждаться. И ты понимаешь, мне не нужно какое-то шоу смешное. Мне не нужен стаканчик вина для подкрепления моей души. У меня есть, кто меня обрадует. И именно это перебивает вкус всякого влечения грехом. А многие друзья падают именно потому, что не вкусили Божьей славы. И всякое падение верующих людей в самоправедность или же в грех, что одинаково по своей сущности, друзья, один корень – нет наслаждения Богом, нет насыщения Богом. Вы знаете, я сторонник эмоционального поклонения в церкви. Я уверен, что серьезное лицо далеко не признак глубокой веры и духовности. Я молюсь, поднимаю руки, не так высоко, как Дима Жеребенко, но так чуть. Но, друзья, у меня всегда вопрос, чего я ищу? Божьего лица или транса? Вот я надеюсь, смотрю на богослужение. Послушайте, между поклоняющимися и щупающими воздух есть очень большая разница. Одни восхищаются Евангелием, благодатью и Христом, а другие пытаются себя укачать. И это тонкая подмена, которую трудно иногда заметить, друзья, но она реально влияет на атмосферу в церкви. И очевидно, когда люди мокно моют, Ты понимаешь, как бы они, ты с ними общаешься, они не переживают отношения, они Бога не видят. У них просто есть желание что-то пережить. Гол и выигрыш – это основа радостного общего восторга в футболе, как и чувство единства всех болельщиков. Так и, друзья, Евангелие в христианстве – это гол и выигрыш избранных. И мы кричим, как на стадионе. Yes! Словословие, не наполненное весом и смыслом от видения и размышления о Божьем сердце и Его славе, является лишь религиозным притворством, не приносящим никому ни пользы, ни славы. Словословие – это плод поклонения от видения и признания Бога Богом и источником полного наслаждения души. Это плод того, что я переживаю Божью красоту. Меня довели в Снегите до слез. Я песня о Христе одном, это просто мы поем каждое причастие в церкви. И ты переживаешь вновь и вновь эту любовь, которая просто тебя касается и переворачивает твою душу. Давайте посмотрим, что рождает в нас с вами глубокое осознание Евангелия. Евангелие обязывает к явлению жизни Христа, 12-16 глава. «Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей, принесите ваши тела в жертву живую, святую, угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую, угодную и совершенную». Очень интересно, что призыв к практике – это вершина, это последствие того, что я понял Евангелие, я переживаю радость понимания Бога и мое послушание Ему. Поклонение – это видимый плод переживания Христа и Евангелия. Наше послушание Богу – это реакция на видение славы и всегда акт любви, иначе оно лживо. «Если любите Меня, соблюдете Мои заповеди». Иисус ясно учит, что любовь к Нему – это причина послушания и глубоких настоящих перемен практической жизни. Поклонение – это не просто хвала и пение, но это вся моя жизнь. Вся моя жизнь, выровненная вестью, любовью к Иисусу. Поклонение – это то, кто я есть. И что я есть в Иисусе Христе. По сути, весь призыв апостола Павла после объяснения вести – это призыв к практическому поклонению и явлению жизни Сына в нас. Поклонение – плод укоренения в Нем. Павел учит нас, как жить со Христом внутри. Как умирать для себя, реагировать на зло людей, на власть, святых, странных и непохожих на тебя. То есть, как являть Сына. Безусловно, не всегда эмоциональные переживания и восторг нас могут поклонению друзья вести. В тяжелые дни мы сознательно разворачиваем свою душу и хвалу, к хвале. Поклонение – это выбор доверять Евангелию и Богу. Это выбор доверять Евангелию и Богу. Павел пишет из тюрьмы филиппийцам. «Наконец, братья, радуйтесь в Господе. Мне нетрудно писать вам об этом еще раз и еще раз, потому что для вас это будет надежней». 4.4. «Всегда радуйтесь в Господе». И я еще раз говорю, радуйтесь. Как говорил Освальд Чемберс, нам нужно уметь брать свою душу за шиворот, хорошо ее встряхнуть, чтобы не позволять настроению ею управлять. Мы водимы духом, а не настроением, друзья. И когда, ой, помоги, встал не с той ноги, ты понимаешь, это не основание для дня. Битва за радость – это основная битва всей моей жизни. Мною должно двигать только Его Евангелие, а не обстоятельства, чувства и настроения. Вот почему евреи поют «Хава», «Нагила». Будем радоваться. Они призывают этой песни свою душу. Мы будем радоваться. Что бы ни происходило, я буду, я выбираю радоваться. «Хава», «Нагила». На вопрос «Как дела?» как бы вы ответили? Этот вопрос показывает, на что мы надеемся. У нас есть три варианта. Вариант первый – мы думаем о том, что я чувствую, как дела неплохо. Жена мне нежность не проявила, друзья мне хорошего ничего не сказали. И вообще в церкви проходят, они не здороваются, плохо у меня дела. Я могу думать о своих чувствах, я могу просто через призму своих обстоятельств, как дела. Да плохо у меня дела, в стране война. Меня убивают каждый день. Меня уничтожить хотят. Какие хорошие дела могут быть? Похороны за похоронами. Ты общаешься с людьми, душа обливается кровью. Плохие мои дела. Но Евангелие учит меня на жизнь смотреть через призму того, кто я во Христе есть. Да, я живу в мире, который сошел с ума. Но Христос умер на кресте. Он дал за меня свою жизнь. Он мне небеса открыл. Он наполнил меня собой, чтобы, вопреки любому злу, моя душа была счастливая. Он никогда не бросит меня, он до конца меня доведет. Он мне дом приготовил. Меня ожидает небесный чертог, его объятия, его взгляд, друзья мои, которые уже там. Мое счастье не в прошлом. Мое счастье не в СССР, но в будущем. Я туда смотрю. Там мое вдохновение, там мое все, абсолютно все. Если мое чтение Библии, молитва, прославление и прославление – это элементы дисциплины без наслаждения Богом, то я ничем не лучше Анны Каиафы или Мулы в мечети. Если мы только чувство долга движет, друзья, если я на самом деле не чувствую настоящей радости в Боге, и читая Писание, Он не вызывает в мне слез или радости поклонения, я просто играю в ритуальные игры. В заключение, мне хочется три важных вопроса задать. Что, почему и как? Первый вопрос очень ценный. Что, братья и сестры, что помогает нам понять наше состояние? Что помогает нам видеть самих себя? Можно ставить слайд следующий. Будет сейчас схемка такая важная. Вот дальше. По сути, если мы смотрим на Библию, мы видим, как наше спасение происходит. Мы переживаем шок от благодати, мы понимаем свою греховность, видим Божью любовь. Мы переживаем откровение и веру во Христа. В этой точке Бог спасает нас, оживляет нас. Затем мы растем в понимании благодати. Затем мы растем в понимании Его жизни в нас. И потом мы живем, плененные Его славой. Если можно следующий слайд показать. По сути, откровение благодати, когда я к Богу прихожу, понимаю, здесь точка оправдания происходит. Затем я расту в понимании значения даров, искупления, воскресения, возрождения. То есть я понимаю силу Евангелия. А когда я понимаю эти вещи, я... Помните, Ефесян 3 глава, Павел говорит, я молюсь, чтобы вы могли познать Христос, сердце вашим поселился. Люди верующие, эфесские, спасенные христиане, они не понимали значения силы влияния жизни Христа в их душе. Когда я наполнен Его личностью, мне хочется жить. В конце концов, я живу, питаясь от Его славы. Я на Него взираю, она меняет мое сердце. Я о себе думаю, я рассматриваю ее, она оживляет меня. Мне кажется, что многие верующие живут вот здесь. Многие с богословским образованием живут вот здесь. Где вы, я не знаю. Но мы должны, друзья, понимать, наше познание не имеет права останавливаться. Павел говорит, я хочу познать силу воскресения, страданий и смерти Христа. Я не помню такой цели в жизни верующих. Не слышу ее, друзья. Если наша цель – познать славу Христа и Его красоту, нам не может быть скучно никогда. Мы всегда заточены и стремимся возрастать. Второй важный еще момент показать, друзья. Почему мы, христиане, имеем стабильности? Почему нас постоянно носит вот так? Да, важный вывод, посмотрите. Евангелие – это дар неба, возвращающий нам способность утолить глубокую жажду души Богом, а не творением, оживляющий славой Христа, а не проходящим блеском земли. Второй важный вопрос. Почему мы переживаем разные качели в нашем следовании за Христом? Посмотрите, пожалуйста. Я хотел показать ту схему, которая очень мне помогла однажды разобраться в моей душе. Я объясню ее суть. Когда, друзья, мы приходим к Богу, Бог спасает нас, мы переживаем взлет. Ура! Аллилуйя! Проходит время. Мы понимаем свою, видим свою греховность, свою неспособность жить. Мы приходим к Богу с покаянием, смирением, переживаем опять эмоциональный взлет. Ура! Все хорошо. Но затем, друзья, вот здесь, в этой точке, начинается наше самодовольство, опора на наш опыт, знания, заслуги, медали, и постепенно мы оказываемся здесь. Многие богословы называют это спиралью зависимости. Правда заключается в том, что Бог во Христе стабильно и верно поднимает нас с небеса. Его верность делает то, что мы сделать не можем. Да, нас болтает. Возможно, так не у всех. Пару дней назад я находился вот здесь. Я был поражен, просто Бог дал мне благодати пережить понимание своего греха, очередную порцию отчаяния в себе. Я просил братьев, сестер своих и писал в церковь, пожалуйста, молитесь со мной. Мне плохо от самого себя. Как мой друг один сказал, знаешь, пастор, спасибо тебе за проповедь. Классная была проповедь, хорошая. Да, я знаю, что Бог есть любовь. Он прекрасно, добрый, любящий. Но я подлец. И вы знаете, как ни странно, это то чувство, которое на самом деле помогает нам приходить к адекватности. Ты понимаешь, я нуждаюсь во Христе. Я нуждаюсь в благодати. По мере нашего возрастания, чем больше мы живем не чувствами, а верой, тем больше, друзья, мы стабилизируемся, мы больше от Христа зависим. Мы не вводимы настроением, а Его благодатью. Но, к сожалению, нас часто бросает именно по этой причине. Иисус сказал, свершилось, а не завершайте, чтобы мы могли смело и победно уже жить в Его любви и радости поклонения каждый день, благодаря совершенному им на кресте. И, друзья, последний важный вопрос. Как нам радостно, победно жить, несмотря на все внутренние и внешние потрясения, боль, стрессы, суету, серость, давление? Как поклоняться Богу перед страхом даже смерти, опираясь на Евангелие? Моя реальность сегодня, из страны, в которую я приехал, я живу посреди войны. Может, более безопасной части, но, скажем откровенно, это огромная боль. Это правда то, что имперская чума и мания мессианского величия поразила умы сердца своих адептов, которые бомбят, убивают, пытаются уничтожить. И ты не можешь, как пастырь в позе лотоса, быть далеким от боли. Ты не можешь избегать людей, которые страдают. Ты не можешь видеть глаза матерей, которые остались без сыновей, жен, детей, которые без мужа, отца остались. Ты вникаешь в эту боль, потому что ты Божий служитель. Тебе нужно быть там, нужно быть рядом. И я скажу вам, что мне дают силы не сойти с ума. Я смотрю на невидимое. Это Евангелие. Это Евангелие напоминает мне то, что я во Христе Иисусе умер для этого мира, умер для греха. Бог меня воскресил, поднял, посадил своего Сына. Оно учит меня смотреть на землю с позиции небес. Оно учит меня вникать в боль людей, открывать свое сердце, дарить им заботу, переживания и давать им самую ценную, важную весть, которая спасет их. Весть о победе над виной и весть о победе над смертью. Потому что сердце христианской вести – это суть благой вести. Христос – это тот, кто более всего нужен каждой душе. Он меня откачивает от чувства гнева, отчаяния, боли. Он перепрошивает мое сердце своим присутствием внутри и дает мне способность любить людей, желать им блага, не тонуть в горечи справедливости, но иметь в сердце радость благодати. Это сила Евангелия. Это сила моего союза с Ним. Это Он посреди всех ужасов дает моей душе смело сказать: «Господи, спасибо Тебе за надежду». И нести настоящую надежду в сердца тех, кто погибает. У нас есть все основание для радостного, полноценного, счастливого поклонения во Христе из-за того, что Он сказал. Свершилось. Аминь. Помолимся. Господи, я поклоняюсь Тебе. Как приятно осознавать, что на самом деле Твоя безграничная благодать, Твоя, Господи, любовь, которую Ты доказал на кресте, которую Ты явил, которая, Господи, вызывает в нашем сердце восторг, Твоя слава, которая сильнее и красивее всего оживляет наш дух. Это наибольшая наша необходимость. Спасибо, что Ты, Господь, разрушаешь эдемскую ложь в нашем сердце и призываешь нас доверять Тебе безгранично, потому что если есть кто-то, кому доверять можно, это только Ты, Иисус Христос, Твой Сын. Спасибо, что, Господи, Твое Евангелие, оно освобождает нас от отчаяния, от закона вины, оно дает нам свободу и уверенность в Твои глаза смотреть смело, с улыбкой, потому что цена пролитой крови устранила все отчаяние, всю, Господи, законную претензию к нашей недостойности. Спасибо, что ежедневно, Господь, Ты, как ходатай, наше свое прощение делаешь свежим для нас, и искупление делаешь для нас, Господи, радостным. Мы стоим перед Тобою чистыми каждый день, Господь, только из-за Твоей крови. Спасибо Тебе за то, что Ты наполнил нас своей жизнью, Ты соединил нас с Собою, и в этом ковчеге, Господи, благодати мы проплываем через бурные воды жизни, страдания, Господи, серость и другие разные искушения, которые наше сердце пытается утопить. Спасибо за Твое суверенное воизволение, Господи, любовь, которая спасла нас, которая ведет нас твердо, и мы знаем, Ты, Господь, хранишь нас. Ты причина нашей уверенности, а не мы. Спасибо, Господи, за честь и право своей жизнью прославить Тебя и послушанием возвеличить Твое имя. Спасибо, что, Господь, нас учишь преодолевать фокус на себе, этой уникальной способностью и радостью благодарить Тебя и хвалить Тебя, Господи, потому что Ты наше все. Мы возносим Тебя, Господи, поклоняемся Тебе не просто в пении, Господь, но во всей нашей жизни, во всей нашей, Господи, нашей покорности, в том, что, Господи, Ты являешься главным объектом нашей любви. И никого у нас в сердце, Господи, нет более прекрасного и важного, чем Ты. Ты наше все, Христос. И мы Тобою гордимся и хвалимся. Аминь.